Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы обсуждаем современную жизнь, философию, путешествия и искусственный интеллект с технологической, космополитической и контркультурной точек зрения. Привет, Дима.
Привет, Вася. Так, но я хотел рассказать, но ты уже немножко раньше других услышал. Я тут редактировал же наш предыдущий выпуск, и мне очень не нравились вот эти аудиоредакторы. Ну, представь, мы подкасты уже больше 10 лет делаем, я там часто их редактирую, и все редакторы, они заточены под эти, в основном музыкальные, они аудиоредакторы, но они для музыки гораздо больше подходят, чем для именно подкастов. Там есть какие-то плагины для подкастов тоже, но они все равно больше насчет звука, а не редактирования, очистки, переставления местами каких-то вещей. И мне это вот так не нравилось, и я смог это с Клодом сделать новый редактор.
Дай-ка я посмотрю сейчас, какие хорошие редакторы для подкастов, типа вот какой-нибудь Грок, что мне скажет. Так. Но так или иначе, вместо того, чтобы искать, это показатель времени. Нынче ты избрал путь создать свой, и за день справился с этим до такой степени, что ты даже отредактировал выпуск на нем.
Да, да, ну то есть мне как бы заняло день, это больше, чем если бы я там в Logic или в Ocean Audio чистил подкасты, но в итоге я в нем смог чистить принципиально быстрее и удобнее, чем во всех редакторах, а я пробовал там много разных редакторов.
Смотри, что он дал мне небольшой список, видимо, потому что они находятся на самом верху популярности. Есть на базе EE, это Descript и Riverside. Ну, Riverside достаточно известный, он там такой полноценный набор подкастинговых инструментов. Начинается от $24. И вот есть Descript, он от 16. Ну и там что-то можно бесплатно делать. Вот дальше традиционный DAW, то есть Digital Audio Workstation, это Adobe Audition, Hindenburg Pro и Reaper. Вот Reaper ты попробовал, это была полная какашка.
Вообще, да, невозможно пользоваться.
Adobe Audition это, конечно, тоже не для всех, потому что не нужно Creative Cloud подписку. Это вообще ерунда.
Ну, я пользовался. Он, понимаешь, Adobe Audition это такой хороший, более-менее редактор, да. Но мое ощущение было от Adobe Audition, это вот как, знаешь, делать дизайн в фотошопе. Можно. То есть, если ты пользовался много лет фотошопом, дизайн для приложения в нем можно делать. Но когда ты открываешь Figma или Sketch, просто сравнивать невозможно. Знаешь, Photoshop весь прекрасный, он офигенный редактор, но он, во-первых, тяжелый, там много лишнего, и он сделан для фотографии, а не для дизайна. А вот для дизайна в Figma его делать просто вообще... Ну, как бы там столько всего удобнее сделано, и здесь то же самое. И Hindenburg это тоже как бы там много есть... Я его посмотрел, я же закачал себе, ну, трайл-версию. Ну, во-первых, он стоит $600.
Подожди, мне тут подсказывает, что он стоит 99 в год.
99 в год, да. Ну, ты его можешь купить, если ты не хочешь подписки, а я подписки не очень... Ну, там за $600. Ну, там, может, какой-то сейл будет, не знаю, за 400.
Угу.
Купить там, условно скажем. Но это как бы хорошо. И самое главное, он все равно, там половина вещей все-таки... тоже он сделал не идеально. Вот мне хотелось чего-то очень простого, легкого, и чтобы не было лишнего.
Да, то есть именно хотелось, вот, чтобы сделано было под workflow, который тебе видится наиболее натуральным. А ты же не создатель цифровой музыки с помощью там, мультидорожечности. Тебе сколько дорожек нужно? 2, может быть 3, может быть 4. Это максимум. И хотелось бы, чтобы в мультидорожечности в этой были такие же функции, какие есть в популярных монодорожечных, в смысле одиночных.
Да, да. Да.
Потому что обычно эти вещи они не очень хорошо сочетаются. Если редактор мультитрак, то у него плохое аудиоредактирование. Такое вот кропотливое, такое мелочи всякие вырезать, да? А если он... однодорожечный, там все классно настроено, шорткаты, все дела, у него одна функция, фокусировка, но он недостаточен, то есть нужно будет из него переносить в какой-то другой редактор, где нужно склеивать. В общем, ты сделал все в одном, и пока то, что я видел вчера, это очень впечатляюще, тем более, что это, напомним, Mac Native, То есть это не веб-сайт.
Да, это на Swift'е там все, да. Ну, там еще очень много работы. Я сегодня как раз занимался тем, что вот лазил под капотом, посмотреть там, вот я хочу улучшить формат файлов, добавить версии, чтобы были, ну, и как бы повысить качество, чтобы оно было более стабильно. Ну, и там работы еще очень много, конечно, чтобы сделать вообще полноценно. Но вот как бы первую версию, которую я смог сделать за один день, то, что она Mac Native, запускается, все иконки, все вот как бы настройки есть. Мне это все удобно сделано, все шорткаты хорошо, кнопочки для меня удобно расположены. Для меня вообще все идеально, то есть все логично. Я сделаю, чтобы было как-то более удобно для других, но... И там самое главное, я несколько функций добавил, которых я вообще нигде не видел, которых мне всегда хотелось. Это вот, знаешь, вот когда редактируешь подкаст, если люди говорят что-то громче когда-то, а когда-то не громче, ну, предположим, я говорю, иногда я в микрофон, иногда отвернулся, и часть поговорила не микрофон. А иногда я был, знаешь, там, очень воодушевлен и что-то очень громко сказал. Вот как бы... Есть специальные фильтры, такие всякие плагины, которые это пытаются автоматически сделать. Когда они делают автоматически, иногда оно качество теряется от этого. А нету никаких удобных средств, чтобы ты мог это вручную как-то подправить. А я сделал, выбираешь уровень, фигак, и все, что выше этого уровня, оно раз, и пониже стало. Все, что ниже, если захотел, отдельным движением.
Да, туда еще добавить... опциональных AI-фичей каких-нибудь. Или... Вот у меня, скажем, есть библиотека, вот это я делал Trimvox. Ну, библиотека — это такой набор инструментов для вырезания мычаний, неправильных звуков. Я даже подумываю, может быть, тебе натравить Клода на мою репу, чтобы он перенес уже готовое, то, что он наделал там, и сделал его Mac Native Integration. Потому что у меня там уже очень много сделано основательной работы. Он определяет слова, там, по словарику может даже смотреть, какие там звуки. У него есть сравнивание уже каких-то существующих мычаний и мусорных звуков с тем, что он находит в аудио. Просто когда это веб-версия в такой штуке, это сложновато.
Да, ну надо. Я сделал раннюю версию, когда он убирает вот эти тяжелые вздохи, как бы вот такие цыканья, щелканья. Вот это я уже сделал. И оно было довольно легко. А вот слова паразиты там тоже вот я говорил с Клодом, он говорит, там вот надо словарь сделать, его расширять, тестировать. Но я думаю, если твою рипа, ну, подключить, то можно будет сделать. Я в итоге, если продукт пойдет как продукт, и он будет полноценный, я не знаю, то я хочу сделать в итоге, чтобы, во-первых...
И Windows.
Я и Linux-версию хочу сделать, и там и веб-версию. Ну, почему нет? Ну...
Почему нет? Да, давай вспомним, как этот процесс бы шел там лет даже 5 назад, недалеких. Это ты бы ходил с этой идеей, там, если бы у тебя прям реально тебя завело, то ты бы книжки какие-то купил бы, в Stack Overflow время проводил, созванивался бы с какими-нибудь программистами, потом начал из своего кармана платить каким-то там программистам, контракторам, и все это бы шло очень долго, и ты бы расстраивался там в течение этих месяцев, если ты был бы упорным. Да, что у тебя не так все сходится, как хотелось бы. Первая версия альфа была бы очень такая примерная, далекая, такая, о, смотри, у меня же получается два аудио соединить, там, вот это уже отличный проход. А сейчас у тебя получилось то, что делалось, наверное, раньше бы при идеальных обстоятельствах месяца три, идеальных, когда у тебя есть уже два программиста, когда у тебя есть видение, когда у тебя есть там знания и прочее. Ну, месяца три — это просто если ты какой-то одаренный со связями. А так, по-хорошему, год, наверное, чтобы ты мог паблик показать, вот такое, прислать кому-нибудь.
Видишь, мне помогает то, что я, в принципе, понимаю, как строятся такие продукты, и у меня было очень-очень четкое понимание, чего я хочу, и я довольно потратил все-таки последние годы три, работая с разными LLM-ами, у меня хорошее понимание, как с ними общаться, и как бы в сочетании с этими новыми моделями это вот хорошая возможность появилась, потому что я подобному уровню пробовал делать вещи еще буквально полгода назад, и не получалось так хорошо, как сейчас. А сейчас... Я еще, знаешь, сделал, я же как бы беседовал, я попробовал делать сначала очень-очень простые версии. То есть я не сделал такого гигантского описания, все, что нужно сделать, там, все функционалы. Я говорю, сначала вот просто сделай, чтобы открывалось два трака, и чтобы их можно было влево-вправо двигать, чтобы, знаешь, там alignment сделать. Вот сначала только это. Потом там добавил одну функцию, другую, и каждый раз, когда я это говорил, я примерно пытался описать, зачем это нужно. То есть мы делаем вот эту функцию, чтобы я мог сделать это. А потом я что сделал? Я всю нашу беседу с Клодом, да, где я писал, а теперь возьми все это и сделай help-файл. И он сделал, оно, в принципе, офигенно. Когда ты описываешь, что ты хочешь сделать, он находит, ну, помощь, да, которая описана в стиле, как это вообще это удобно, легко. Я на самом деле хочу сделать потом, чтобы можно было открыть как бы такую справу, такую выпадашку, которая будет показывать разные стандартные примеры, что делать. Там с маленьким будет визуал, там такой мультик и описание. Ты, если кликаешь туда, она тебе подробнее опишет, там, что сделать, вот такого типа.
Еще было бы здорово сделать документацию, написанную чисто для AI, чтобы можно было кодексу или какой-нибудь другой модели сказать, пользуйся этим и редактируй для меня. Вот, и он там может очень быстро сделать, потому что он, может, не мышкой будет управлять, а каким-то MCP или что там будет еще, какой тип соединения, чтобы ты мог, у тебя был и ручной контроль был, ну и также модель тебе помогала сделать скучную обыкновенную работу. И чтобы ты еще видел, как это происходило там, поправила, да.
И именно так, я уже сделал описание этой фичи, но у меня там большой список, что там делать, вот, и это там пункт номер 7 из 20, но я к этому доберусь, да, вот, так что это потрясающе.
Туда же можно встроить и транскрипцию, и промпты, и все, что все в одном.
И поиск по транскриптам, то есть идея такая, что ты когда закачал эти выпуски, она их каждый транскрибирует, и ты можешь искать по словам, двигаться, убрать какие-то слова сразу. То есть подход, да. И потом в итоге это то, что ты говоришь, это speech to text, да, а еще же есть text to speech, обратно можно, и там, ну, много чего можно сделать.
Да, ну вообще удивительно, конечно, что не существует большого количества решений такого типа. Вот если, ну, так, если поискать, они какие-то либо дорогие, либо они сделаны для слишком широкой публики. То есть там все фичи есть, которые, может, даже отвлекают от основной идеи. А основная идея это какая? Чтобы мы записали и чтобы минимальное время тратили потом на подготовку выпуска.
У меня вот идея такая – сделать как бы продукт, состоящий из трех workflow, ну, трех типов подхода, да. Первый подход, когда ты просто все хочешь сделать вручную, ты абсолютно все, и только функции для того, чтобы именно сделать эту работу вручную как можно быстрее, как можно легче, чтобы меньше кликать. Вторая – это все то же самое, как бы на уровне без искусственного интеллекта, что вот какие-то скрипты, что можно автоматизировать просто алгоритмически какие-то вещи и объединить их, править звуки там, сделать, выровнять. Вот все, что можно сделать без применения искусственного интеллекта, а вот просто алгоритмами каким-то. Вот, то есть, если у тебя процесс налажен, все то, что ты делаешь вручную, просто что это из этого можно автоматизировать. А третий этап, все то же самое, только ты говоришь, окей, вот тебе модель, смотри, там есть прекрасные инструменты, делай, и чтобы я видел, как ты это делаешь. Вот именно это. А дальше уже там, может быть, будут какие-то уже, может быть, сторонние продукты, которые вместе с ним работают, но это уже будет что-то отдельное.
Да, при всем при этом невозможно не думать с волнением о том, куда все это идет и насколько это становится доступным для людей, которые не имеют профессиональной подготовки. Это я имею в виду создание того, что тебе нужно, быстро, и то, что выполняет задачи, которые стоят перед ней. И если у тебя есть явное понимание, то есть четкое понимание того, что тебе нужно, это все становится доступным просто очень быстро. И как бы что нас ждет с созданием продуктов вообще? То есть, есть ли продукты, которые могут на продажу выставляться, или только компании типа передовых моделей могут что-то продавать и зарабатывать деньги?
Ну, это интересный вопрос, на самом деле. Ну, во-первых, надо заметить, если ты продукт делаешь только для себя, его сделать, во-первых, принципиально легче, чем делать его как продукт на продажу. Может быть, таких продуктов уже люди наделали, там подкастеры разные, 1000 штук, но они их просто оставили для себя, а я их не вижу, мы их там в поиске не видим, потому что сделать для себя это вот можно за день сделать, да? Ну, условно скажем, за 3 дня, может быть. А сделать на продажу реально работаю, ну, больше, чем в 10 раз больше, потому что вот вычищать все это вот делать, и уже какие-то вещи гораздо более муторные, более сложные. Это один аспект. Второй аспект, я не хочу там себя перехваливать, но мне кажется, я все-таки продуктовый человек, у меня опыт делать именно продукты, я мыслю интерфейсами, я мыслю вот этим UX, UI, то есть для меня это более, может быть, легкий процесс, чем для подавляющего большинства, потому что люди могут любить записывать те же самые подкасты, но они не продукты не делают для Mac или приложения.
Ну да, у меня тоже есть такая предвзятость, когда мне люди, которые абсолютно ранее не показывали никаких знаков создания продуктов цифровых, и в бизнесе особо не шарят, и там в UX не шарят, и вдруг мне кто-то говорит: о, я тоже сейчас вот вайб-кодлю, я сделал там то да сё или сделала. И у меня обычно скепсис такой, я думаю, ну да, посмотрим, что это такое. И редко меня это удивляет, то, что они сделали. Это все-таки нужно какое-то чутье, какой-то опыт, IQ, да, и, не знаю, какая-то смелость экспериментировать, которую у многих людей нету. Так что это не массовая штука, 100%. Но что происходит, да, какой-нибудь тот же самый Suno, ты можешь туда полную ерунду засунуть. Мне всегда нравится, что совпадает с словом «засунуть» корень из Suno. Выходит-то, в общем-то, всегда удобоваримая музычка. И чем у них улучшается модель, тем все становится просто безошибочнее. То есть ты засунул любую хрень, и она выходит на основе этой хрени вполне нормальная музыка. Да, то есть она не позорная, не кривая, все гармонично. И узнается оригинал. Если ты насвистел что-то, напел, постучал по столу, вот этой записи хватает как базы. И ты чувствуешь, что это твое, да, то есть как создатель. Ты все-таки приложил руку к этому, это не просто там какой-то промпт. И вот с софтом дойдем ли мы до такого? И, наверное, в какой-то степени дойдем, да, то есть там, скажем, сделай мне полезную штуку, которая там руководит моим календарем и хорошо организует мой день и отсылает мне оповещения. Ну, какой-то такой общая такая идея. Он делает, и получается, может быть, там, со второго, третьего дополнения этого промпта хорошо. Просто, или даже с первого иногда просто бум. Он говорит: я тебя достаточно знаю, я тебя за тобой наблюдал в наших беседах, говорит модель. Я прям понимаю, что тебе нужно, расслабься, через там полчаса у тебя будет то, что ты хочешь. И кто знает, может, процент успеха до такой степени поднимется, что там 70% времени он будет выдавать приложения, медиа и разные результаты, которые удовлетворяют заказчика.
Помнишь, ты рассказывал, что у тебя была концепция, что не надо будет создавать программы, вот как таковые, да, а ты будешь общаться с искусственным интеллектом, и он под то, что ты с ним обсуждаешь в данный момент, будет на лету, не за полчаса, а за какие-то секунды создавать интерфейс всего того, что тебе нужно именно для этой задачи. Потому что, к примеру, тот же вот редактор или Photoshop, не знаю, все что угодно, они как бы более универсальные. А если тебе вот в этот раз надо вот не какой-то универсальный редактор. Тебе же в этот раз есть какая-то конкретная одна задача. Под эту конкретную задачу редактор может быть совсем другой, чем универсальный. И может быть, вот эти универсальные редакторы под каждый конкретный случай будут делать быстрее и лучше. Самое главное, лучше. Не надо обременять себя этими вещами. Плюс еще вот эти, если это модель, она знает, кто ты и что ты. Ну, тогда возникает просто сразу следующий вопрос. Да, она тебя может сделать эту вещь, чтобы ты что-то сделал. А вот то, что ты пытаешься сделать, оно тоже нужно это делать вообще? Или это тоже? Потому что если ты для кого-то это делаешь, то кому-то это этому тоже не нужно. И то, что он пытается делать, это же там только еду растить, я не знаю, дома строить, и то неизвестно опять всех там, знаешь, эти к матрице подключить внутривенно. Питательные вещества ввести и так в мозг тебе стимуляции, и все, дальше ничего не надо.
Но остается только увидеть, на самом деле, есть ли та самая ценность, о которой мы интуитивно догадываемся и надеемся, что она останется с нами в эпоху искусственного интеллекта. Это вот эта вот неидеальность человеческой речи, это какая-то странная идея, выраженная в искусстве, это какая-то шероховатость, какая-то вот неотточенность чего-то, что нам нравится, что видно, что это сделано было человеком, и, соответственно, мы можем себя ассоциировать с создателем, который делает что-то неидеально. То есть есть какая-то такая вот потребность у нас все время была, что созданное искусство или созданный какой-то продукт или какое-то умозаключение философское или научное, мы его ценим, оно нам близко. И когда это делает холодная машина, это как-то автоматически нас отдаляет от эмоциональной вовлеченности в это. И вот останется ли это со следующими поколениями или это уже начинает стираться? Потому что вопрос, к которому сейчас возвращаемся. Идеальная имитация нашей органики, она заменит органику саму? Потому что вот часто сам Сэм Харрис об этом говорит, вот мы перейдем в зловещую долину, будут выглядеть роботы как люди, внутри у них будет условный чат GPT. Ну все, ты не можешь поверить, что это неразумное существо. То есть у тебя твой мозг полностью находится в присутствии какого-то родственного тебе организма с сознанием. То есть даже если ты осознаешь, что он металлический внутри, там кровь у него в жилах не течет, мозга у него нету. Но все его реакции, все его движения, они абсолютно соответствуют тому, что мы ожидаем от человека. Да он еще может тебе посочувствовать тебе, понять тебя, поддержать, помочь лучше, чем настоящий там, мясной человек. И ты думаешь...
Ну... Несравнимо лучше, в разы лучше. Если есть хоть какой-то индикатор в прошлое посмотреть, то однозначно люди, мне кажется, эту органику будут ценить очень-очень ограниченно. Я тебе приведу такой пример. Самодельный телефон, который кто-то спаял, это, конечно, прикольно один раз увидеть на каком-то фестивале, да, о, кто-то там спаял. Но когда ты думаешь купить себе современный новый iPhone или MacBook Pro, ну, или неважно, кому-то Android нравится, там, Samsung, все что угодно. Ну, это как бы вот этот самопальный, он гигантский, он в нем все хуже. Он хуже фотографирует, у него хуже слышно, у него хуже экран, труднее пользоваться, батарейкой, и все это...
Ну, более реалистичный пример, может быть, даже с автомобилем. Знаешь же, люди собирают свои автомобили. Вот я вот взял шасси от Honda, там я взял батареи от Tesla, колеса там от Chevrolet, и выглядит как-то, о, здорово, молодец. Ты сделал, да, в гараже, я вот 2 года пыхтел, я вот сделал свою машину, она ездит, у нее есть такие фичи. Ну, ты смотришь, она как-то, ну, не совсем она так уж, такая гладкая она, да, не такая она хорошо спаянная. Только сам создатель знает обо всех ее странностях, которые он может терпеть. Ну и на поток ее такую машину не поставишь. Да, то есть и сервис какой у нее. Ну ты вот закажешь, вот ты вот такой вот мастер, левша, там, да, я у тебя закажу такую тоже машину, заплатишь вот в 3 раза больше денег, а гарантия, а починка. То есть это все хуже, да, получается. Классно только, когда это впечатляет, что это сделал один человек или 2 человека, какие-то там инженеры, инструкторы, там, да, и какая-то там есть штука, какая-то турбина, которой нет у массовых машин. Ну да, это лучше, а все остальное хуже.
Это одна сторона аспект. В принципе, мне кажется, для какой-то бытовой вещи это все, ну, как бы людям не конкурировать. Но есть другой аспект. Вот, к примеру, есть картины, написанные маслом, и есть фотографии. Фотография, она всегда лучше передает портрет. Но люди все равно хотят видеть свои портреты, на заказ нарисованные, хотя он точность передает в разы хуже, чем фотография. И мазки эти видны, и там резолюция не та, и там, может быть, не настолько точно она передает. Но при этом людям все равно нравится картина. То есть вот эти два аспекта, они могут существовать. Это не значит, что мы выберем либо один, либо другой. То есть, может быть, будет какое-то некое сочетание. То есть искусственный интеллект будет делать прекрасно одно и другое. И, может быть, сотрудники, которых ты видишь, пошел ты гулять на пляж или в ресторан, тебе не нужны официанты вот эти органические, живые, которые повара, все, пускай они будут искусственные. Если там еда это вкусно, они готовят, обслужат тебя хорошо. И самое главное, если ты уже не то что ты знаешь, что он искусственный, и тебя, может быть, это смущает, а может быть, нет. Оно будет на таком уровне, что ты, в принципе, не то что... трудно определить. Ты даже специализированными тестами не можешь определить. То есть они будут настолько, вот как, знаешь, как в Blade Runner, да? Тебе надо какого-то эксперта нанимать, какие-то специальные тесты делать, и то даже там определить будет тяжело, знаешь, занимает там целый час определить, и то они так не верят, а так это или не так? Там больше возникают вопросы, если они вот все такие хорошие, да, то, во-первых, если они сами себя осознают, нужны ли мы им наши старые эти мясные мешки. И второй вопрос, если кто-то этим всем контролирует, не сойдут ли эти люди с ума, не станут какими-то мега-злодеями, для которых весь мир станет компьютерной игрой, и мы в ней просто какие-то лишние монстры, которых, знаешь, как в Doom или в Quake надо отстрелять вовремя.
Куда это может только не пойти, да. Помнишь, был такой, Ну, типа, что-то вроде скандала, что китайцы научились имитировать живопись настолько хорошо, что они создали такие воркшопы, такие свитшопы, они там маслом рисовали копии картин европейских, и их продавали как, ну, не то, что как оригиналы, но как что-то очень высококачественное, а там люди буквально там за какие-то очень низкие деньги просто своей вот азиатской своим упорством обучались, копировали, делали. И у людей, когда есть такое знание, что это, это какой-то там Хуан Ли там нарисовал в гараже или там на складе каком-то, то это не так ценно. Хотя человек не может отличить, ну просто очень близко. Но знание, эта история, она сразу снижает ценность.
Да-да.
И очень похоже на... Вот, кстати, я это тоже постоянно повторяю, но я прям случилось со мной здесь. Я в Сан-Франциско в окно слышу, проезжает машина, а оттуда играет какой-то рэп. Я слышу частоты Суно, но я знаю, что это Суно сделано. Но явно водителю этой машины, ну, либо он сам сгенерировал, но, скорее всего, просто он подключил какое-то радио хитов, а туда уже проник ИИ, и все. И эта музыка, она уже принимается, как органика. То есть никто не против. Ну, как бы кто-то против, да. Ну, я немножечко так, мне это коробит ухо. Но я не то чтобы против, это просто странно немного, да, что уже проникает в нашу реальность вот на таком уровне.
Ну, еще год-два, и это ты уже не сможешь определять. И...
Да, да. Да-да-да-да.
Знаешь, насчет искусства, кстати, вот у меня всегда была, ну, не всегда, давно была такая дилемма. Вот ты приходишь в музей, там висит картина, предположим, картина 12 века. Она за там в эти 800 лет с чем-то, она, предположим, почернела, кто-то на нее чихнул, какие-то капли, какая-то краска выцвела. И возникает вопрос, эту картину лучше оставить как есть, вот она такая вся постаревшая, или ее, наоборот, надо восстановить, чтобы она снять вот эту грязь с нее и восстановить, чтобы она выглядела точно так же, как ее... художник нарисовал оригинально. И возникает... Это один вопрос, да, вот такая дилемма, как лучше делать так или так. А второй вопрос – это если можно сделать копию, которая абсолютно... Ты ее не можешь отличить, даже со специальным оборудованием это отличить очень трудно. И точно ты не можешь отличить в музее. Нужно ли делать музеи только с оригиналами этих картин? Потому что если ты можешь сделать копию, ты пришел в музей Ван Гога, да, и там все его картины, сейчас они раскиданы по 150 музеям в мире. Это их всегда все, ну, там делают, на какие-то выставки их так собирают. Но это все равно, это, во-первых, редко, это не в том городе, где ты находишься, а так там в любом городе, вот ты зашел в Сан-Франциско или в Питтсбурге, я не знаю, в Каире, где угодно, в Белграде, в Софии, в Болгарии зашел, там фига, ну, музей Ван Гога, и там все картины есть, они все, и они их еще там, знаешь, не то, что какая-то популярная картина висит, к ней трудно подойти, потому что там люди, а их там хорошие картины, их там 8 штук. Ты подходишь, ты можешь, знаешь, посмотреть, там, пальцем пошкрябать, потому что, ну, и то же самое, статуэтки, ты ее можешь взять, там, посмотреть, как она тяжелая или все, вот то же самое. И возникает вопрос, что музеи, как таковые, которые сейчас есть, это больше такая антропологическая вещь, а не про искусство. То есть это больше про какую-то историю, коллекционирование, какой-то вот дефицит, вот то, что этого нет, это редкость. А именно искусство, как ты его видишь, это совершенно другая вещь. И мне кажется, вот эти дилеммы, вот, которые вот у меня про искусство возникли, они будут применимы вообще ко всему. То есть к еде, там, к автомобилям, к внешнему виду официантов, как отель. То же самое. Вот исторический отель, он должен так исторически выглядеть, или он там, неважно, как он, вот что это. Это все как бы будет также под сомнением поставлено про все аспекты жизни скоро.
Абсолютно. И уж точно мы не можем предсказать, куда это все идет. Но мы продолжаем наблюдать, делать свои комментарии и наслаждаться тем, что нам... Теми фруктами, которые падают с дерева, знаешь, как проходишь в каком-то районе, а там урожай, и свешиваются ветки из-за забора соседей или каких-то жильцов, которые посадили 40 лет назад манговое дерево, и оно дает такие мощные плоды, и ты просто его собираешь их и думаешь, я вроде не украл, я вроде бы все доступно, берем пока есть.
Ну, может, они вешают это, чтобы все ели, потому что они гордятся. Вот как, знаешь, как ты делаешь дом, он у тебя, если он у тебя красивый, тебе нравится, что люди мимо ходят и смотрят. Тебе там их взгляды тебя не обедняют. Тебе даже, наоборот, приятно. И то же самое, если это виноград, тебе ничего не стоит, и там люди ходят, пробуют, о, какой он вкусный, да, пожалуйста, бери у меня этот виноград, неограниченное количество, я специально делаю, чтобы все попробовали, что у меня он вкуснее, я вот там сделал какие-то там модификации генетические, он такой прикольный.
Это немного напоминает ситуацию, да, с OpenAI сейчас, они прям вот щедро раздают. Пробуйте, пробуйте, делайте, делайте, но мы такие думаем, а куда это все идет, а вы не это. Потом не возьмете всех, не выкинете из этого, из этой игры. Посмотрим, что будет. Но создавать по-прежнему нам нравится, создавать стало легче, это очень соблазнительно, поэтому молодец, что ты сделал такое, ну, как такой смелый такой поступок, кажется, да, сейчас, ну, по старинке хочется назвать это какой-то смелостью, решительностью, что ты сделал маковское приложение. Но по новинке это, напомним всем, кто нас слушает, вы можете делать невероятные вещи уже сегодня и не стесняться свои идеи воплощать в виде приложения, а скоро и какого-то железа даже, вот, и цемента, и мало ли чего.
Да, да.
Окей. Ну, ладно, давай тогда.
Да, да, потрясающе. Вот, ну хорошо, да.
Да, хорошо поговорили, до следующего.
До следующего.